Мир вам, возлюбленная церковь, гости дорогие. Перед тем, как мы с вами приступим к чтению Священного Писания, я хотел бы свидетельство рассказать. Вы знаете, у меня есть близкий мой товарищ, мы с ним вместе когда-то работали. Потом я ушел на другую работу, он остался. И вот где-то мы лет 8, наверное, уже так вот тесно поддерживаем связь через Skype, по переписке, там где-то я ему помогаю иногда, где-то он мне тоже помогал. И интересно, наши отношения развивались, когда я уверовал, пришел ко Христу, ему свидетельствовал, он вначале был атеистом, потом потихонечку как бы стал приобщаться, слушать, задумываться, но он ушел в православную церковь. Я как-то его звал, конечно, говорю, к нам приди, он: нет, меня Бог призывает, ну, хорошо, туда. И вы знаете, в четверг я утром с ним как-то зашли, так немножко по скайпу перебросились. Я говорю: как дела? Он говорит: да плохо, говорит, сейчас в больнице сижу. Он говорит: подозрение на рак желудка. Вот. Говорит, 3 дня уже ничего не ем, уже шатает, то есть все. Вот. И потом уже к концу дня я говорю: ну как, что? Он говорит: да, сказали, что там не больше месяца осталось жить, а ему 33 года всего. Вот. И я просил тогда, Жанна пошла в четверг на служение, говорю: братья и сестры, моли, попроси, пусть церковь помолится за него, потому что, ну, чем помочь человеку, да, в 33 года, у которого подозрение на рак. Вот, и церковь молилась, и мы как-то вот так, знаете, когда иногда вот чувствуешь, что Дух тебя побуждает молиться, и ты хочешь, и ты вот до слез, вот у тебя есть такое желание, да, Господи, вот хочу вот этого, ну, пожалуйста, да. И в пятницу я ему, после обеда уже он выходит на связь, я говорю: ну, как тебе, хоть полегче, ты там что-нибудь поел? А потому что он говорит: я 3 дня не могу есть, меня все это выворачивает, и все, то есть боли жуткие. Он говорит: да ты знаешь, вроде ничего, говорит, был у врачей, вот, сказали, что ошиблись, говорит, это... Сейчас промывание сделали, вот вторые процедуры. Понимаете, я не знаю, ошиблись или нет, я знаю одно, что мы приходим, да, к Богу, человек. Ну, с другой стороны, вы знаете, мне вот что понравилось, когда мы с ним разговаривали, он говорит: я, говорит, не боюсь, я знаю, если Бог допустил, если его воля, я иду к нему. И неважно там, в православной мы церкви, там, или баптисты, или мы где-то, да, если Дух один, если мы со Христом в мире, да, слава Ему. Поэтому... И мы с ним поговорили, он говорит: хочу прийти к вам. Я говорю: ну, если тебя Бог послал в православие трудиться, там тоже нужны служители, там тоже нужны любящие Христа, и там у нас одна Библия, у нас символ веры один. Вот, я откуда знаю? Он говорит: нет, вот я чувствую, Дух меня призывает. Ну, в общем, мы договорились на следующее воскресенье, через неделю, что он придет. Вот, это не первый раз, когда у него такие вот какие-то есть желания. Поэтому я хочу попросить, я помолюсь за его душу, поддержите меня в молитве, чтобы Бог вот эту неделю его провел, чтобы, знаете, если его есть воля, чтобы он пришел к нам, чтобы он пришел к нам. Если у Бога воля, чтобы он остался и трудился там, у него слово возрастал, пусть он останется там. Хорошо, братья и сестры? Ну, давайте встанем, помолимся. Господь, мы славим великое Твое имя, Господь. Ты тот же, который вчера и сегодня, во веки веков, Ты любящий, милующий Господь, творящий чудеса. Благодарим Тебя за то, что за это чудо, которое Ты с Дмитрием совершил, Господь. Я не знаю, действительно, ошибка там была врача или что-то еще, но он сам говорил, что он готовится к смерти, что 3 дня он не ел, что у него были дикие боли в желудке, врачи ему поставили этот диагноз, Господь, но Ты так чудесным образом отвечаешь на молитвы, и мы видим, что сегодня этот человек жив, что сегодня он радуется солнцу, радуется тому, что Ты помиловал его, и у него есть желание прийти, пообщаться с нами. Мы не знаем, Господь, может быть, просто это будет радость побыть с теми, кто за него молился, кто просил, может быть, просто Ты направляешь его, Господь, к нам, мы... Сегодня приходим к Тебе в молитве и говорим: да будет воля Твоя. Господь, усмотри, положи путь ему, сохрани, Господь, от лукавого, от искушений, и яви славу свою, силу свою, да будет во всем воля Твоя, нашего вечного Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры. Вообще вопрос жизни и смерти, спасения, он вопрос, который, наверное, самый важный, который... людей во все времена волнует. В прошлом году, 21 декабря, люди конец света ждали. Кто-нибудь ждал из нас, нет? Не ждете? Ну, значит, точно Христос должен прийти. Потому что написано, что, говорит, приду как тать ночью, когда никто меня не ждет. Вот. Но вообще-то не знаю, я так думаю, я каждый день жду. Господь же сказал, в час, когда не ждете. Но тем не менее, вы знаете, многие люди ждали. Интересно было, я так посмотрел, думаю, как же все-таки люди хотят спастись. Вот. Кто-то хочет покинуть землю и думает, что где-то там вне земли есть спасение. Во Франции есть такое там в предгорьях Пиреней одно местечко. И там вот собрались местные ясновидящие, они сказали, точно 21 декабря прилетят инопланетяне. И всех, кто поверит, они заберут с собой новую жизнь. Знаете, сколько народу собралось? Ну так, по примерным прикидкам, около 100 тысяч. Ну там понятно, что журналисты были, туристы приехали, но все равно огромная масса была людей, которые искренне поверили и приехали на инопланетный корабль, чтобы покинуть нашу Землю. И вообще в этот день много чего на Земле происходило. Кто-то праздновал, говорил, ешь, пей, веселись, завтра умрем, надо последний день все от жизни взять. В Турции, недалеко от Эфеса, есть по преданиям местечко, где Дева Мария вознеслась на небо. И туда тоже, в эту деревушку, нахлынули люди, потому что говорили, точно раз Бог вот он здесь забрал, вот тут, наверное, небесные врата откроются, мы туда уйдем. Вот. Интересно, в Красноярске один, в Америке, вы знаете, были несколько компаний, которые задолго до этой даты продавали места в бункерах. Потому что, ну, если фильмы кто смотрит, как апокалипсис наступит. Метеорит большой прилетит, дождь с неба прольется. Кто-то, наверное, Содом и Гоморру вспомнил. Ну, в общем, люди, там есть бункер еще со времен Холодной войны. И, пожалуйста, от 15 тысяч до миллиона долларов. Плати, под землей отсидишься. И самое интересное, компании как бы прибыль делают, существует, это не просто так. Ну и по образу и подобию в Красноярске один предприимчивый товарищ тоже начал бункерами торговать, пока его полиция не остановила. Но что интересно, 30 человек купили. Там цена была, по-моему, до полумиллиона. Стоит, ну, как хорошая машина. Вот. Потом, правда, остановили, деньги вернули. То есть вот это вот желание спастись, оно присутствует. Люди думают, люди переживают. То, что мы видим, как бы кажется, что людям все равно, а, будь что будет там. Нет, на самом деле не так. Люди об этом думают, этот вопрос важный. И мы сегодня с вами будем читать первое послание Коринфянам, 15 главу, первые 11 стихов. И мы с вами посмотрим, что же нужно делать, чтобы спастись. Давайте откроем Библию, первое послание Коринфянам, 15 глава, первые 11 стихов. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором вы утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кефе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есмь то, что есмь. И благодатью во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Аминь. И смотрите, здесь есть три важных действия, которые человеку нужно сделать, чтобы спастись. Первое, Павел говорит, человеку нужно принять Евангелие. Второе, человеку нужно утвердиться в христианской вере. И третье, человеку нужно быть верным Божьему Слову. Итак, первое действие, первый шаг, который необходимо сделать, это принять Евангелие. Посмотрите первый стих. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли». Что значит принять? Принять, чем-то согласиться, да? Взять. Вообще, вот это слово в подлиннике греческое, которое переведено как принять, оно еще имеет второе значение – брать. Ну, например, мы что берем? Принимаем подарки, да? Пришли, поздравили, мы приняли, они стали нашими. Принимаем гостей, открываем двери наших домов. На какое-то время люди приходят, они становятся частью нашего общества, частью нашей как бы семьи, да, мы находимся с ними в таком тесном общении. Земля принимает семя. Семя падает, прорастает, дает плод, оно становится уже с землей одним целым. Вы знаете, пример в Англии в пабах, ну вот где пиво пьют люди, у них кружки интересные, они такие, ну, хорошие такие, сделанные, но со стеклянным дном, а сами непрозрачные. И вот я когда поинтересовался, думаю, а почему там, ну, не все как бы прозрачные кружки, именно дно. И мне рассказали как бы традицию, откуда это все произошло. Вернее, не традицию, а историю. Когда-то, несколько столетий назад, когда Англия активно вела, ну, у нее был большой очень флот, осваивала новые земли, много войн вела, то ходили агенты по всему королевству и нанимали людей в королевский флот. И с человеком вместе поговорили, и человек соглашался, говорил, да, я там согласен служить, ему давали монетку. И вот если человек эту монетку взял, то это было как бы таким свидетельством, что все, я принял монетку, я принял этот контракт, это предложение, я теперь служу во флоте, я теперь моряк, я теперь там часть флота. И дело в том, что служба на флоте – это нелегкое занятие, тем более, когда начинается война, никому не хотелось попадать туда. Вот, и тогда немножко такие нечистые на руку агенты, что они делали? Они приходили в пивной бар, ждали, сидели, смотрели, когда народ уже так хорошенько подвыпьет, подсаживались, вели разговоры, потом неожиданно опускали в кружку с пивом монетку. Человек выпивал пиво, что-то у него упало, он взял монетку у него в руке. И тут же они, а тут уже стояли рядом же крепкие молодцы. И агент этот объявлял. Вот этот человек, все, он принял эту монетку, посмотрите, все, он теперь моряк, заберите его. Человек нам начинал отказываться. Нет, что, все, ты принял, ты наш. Брали, скручивали и уводили. И чтобы вот пресечь таких вот нечестных на руку агентов, тогда владельцы баров стали делать пивные кружки со стеклянным дном. Когда человек уже брал, он смотрел, лежит там что-нибудь или не лежит. Потому что пока ты не взял, ты еще не подтвердил, ты еще не сделал. И вот принять, впустить, сделать своим. Поверить, да? И когда мы читаем «принять Евангелие», «принять», да, это означает, во-первых, впустить слово. Поверить тому, что говорит Бог, сделать его своим. И второе, ответить на Божий призыв, подчиниться Слову. И здесь необходимо дать небольшое пояснение, что такое верить в Бога. У нас немножко в нашей культуре сложилось так, что если человек допускает существование Бога, он говорит, я верю в Бога, я верю, Он есть. Но для него это все. То есть, как бы у нас большая часть людей, которых в детстве покрестили, которые никогда не открывали Библию, они говорят, я верю в Бога. Да, Он есть, Он существует, и что-то, да, произойдет. Я верующий человек. Но на самом деле истинно верующий человек – это тот, который не только допускает существование Бога, но тот, который слушает Бога, верит Его словам и, самое главное, исполняет Его волю. Давайте прочитаем несколько мест в Писании, которые говорят об этом. Исаия 66 глава, 2 стих. Господь говорит, а вот на кого я презрю, а вот на кого я обращу внимание. На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Иоанна 10 глава, 24 стих. Тут иудеи обступили Христа и говорили ему, долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо. Иисус отвечал им, я сказал вам, и не верите. То есть, посмотрите, Бог говорит слово, люди ему не верят. «Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне, но вы не верите». Христос приходит и говорит, посмотрите, вы приходите ко мне. Я вам говорю, вы не верите. Я делами вам показываю, вы все равно не верите. «Ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего». И я знаю их, и они идут за мною. И вот состояние неверующего человека, это когда человек задает вопросы Богу, сомневается, спорит, пытается какие-то свои теории, мысли выдвинуть, а вдруг так, а вдруг не вот так. Один известный телеведущий, все интересно, объявляет себя атеистом, но говорит, когда вот я встречусь с Богом, я буду стыдить его, я приду, буду спрашивать, как тебе не стыдно? Вот это состояние неверующего человека. Верующий человек слушается голоса Бога. слушается голоса пастыря, как мы сейчас прочитали. Смотрите, Христос говорит: овцы мои слушаются голоса моего, и они идут за мною. И в чем сегодня, братья и сестры, нам нужно послушаться Бога? Что повелевает Бог? 17 глава Деяний апостолов, когда Павел пришел и проповедовал в Ареопаге. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного и мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Вот еврейский народ, смотрите, мы сейчас с вами прочитаем из Пятидесятницы главы, насколько вот он понимал Слово Божие, что значит верить по-настоящему. Петр, когда говорит, он говорит: «Твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделан Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам. Посмотрите, умилились сердцем — немножко неточный перевод. На самом деле, более точный, они были поражены в самое сердце. Вот посмотрите, еврейский народ, который имел богопознание, который понимал, что такое верить, как только они приняли, как только они поняли, что Христос — это Мессия, что они ошибались, что они сделали неправильно, сразу же, что следует дальше? Что нам делать, мужи и братья? Они обращаются, слово Петра достигло, обличило их, они понимают, чтобы нам по-настоящему веровать, надо что-то делать. Что нам делать, мужи и братья? Петр сказал им: «Покайтесь и крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Духа Святого». И сегодня, если в этом зале есть кто-то, кто еще не примирился с Богом, кто еще не принял Христа, сегодня для вас это возможность. Сделать этот шаг, прийти в молитве покаяния пред Богом. Ведь Христос умер за грехи наши. По Писанию, смотрите, дальше Павел говорит: «Христос умер за грехи наши». По Писанию, 8, 3 стих. Почему он умер? Исполнился закон, положенный Богом. Исполнилось наказание. В послании к Римлянам, 6 главе, в 23 стих говорится: «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Каждый человек грешник, братья и сестры. Мы все рождаемся, рожденные от Адама, вот этим семенем греха, которое через семя человека, через поколение переходит, переходит, переходит. И эта цепочка не останавливается. Иов в 14 главе вздыхает со скорбями: «Ибо кто родится чистым от нечистого? Ни один». И вот этот вот грех, он определяет конец каждого человека. Возмездие за грех – смерть. Мы никак не можем от этого избавиться. Это духовный закон, положенный Богом. И Христос исполнил этот закон. Он умер за грехи наши, чтобы Божье Слово исполнилось. Поверьте, что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кефе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Якову, также всем апостолам, и после всех явился и мне, то есть Павлу. И точно так же, как Христос воскрес, как Он был погребен, когда-то придет день для нас, братья и сестры, когда каждый из нас будет погребен, если Христос не заберет, не придет, не заберет церковь свою. Но мы умрем, мы будем погребены. Но в то же время то, что Он воскрес, мы совоскреснем с Ним. Почему мы так считаем? Почему это дает нам радость? Евангелие от Анна, 11 глава, 25 стих. Когда Христос пришел воскрешать Лазаря, Он сказал Марии: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». И то, что мы с вами прочитали: «Возмездие за грех смерти, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Если мы в это веруем, мы совоскреснем с Ним. Посмотрите, в Деяниях 17 главе Павел говорит: «Бог подал удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». Ни один лидер ни одного религиозного движения не воскрес. Есть могила Будды, есть могила Мухаммеда, пророка. И многих-многих людей, которых мы сейчас имена и не помним, которые появлялись, за ними устремлялись люди, верили, приходили, как в прошлом году, 21 декабря, люди за своими религиозными лидерами в какие-то места, где должно было быть спасение. Уходили, мы сегодня про них ничего не помним. Но имя Иисуса, посмотрите, проходят века. Самая разная борьба ведется с этим именем, что только не делалось. А сегодня звучит: Христос воскрес, воистину воскрес. И сегодня это призыв к тем, кто еще не примирился с Богом, выйти, покаяться, попросить прощения, получить жизнь вечную. И для нас с вами, братья и сестры, ободрение, чтобы мы твердо стояли в своей вере. Это второй шаг, который человеку нужно сделать, чтобы сохранить веру, чтобы получить спасение. Второй шаг к спасению – утвердиться в христианской вере. Посмотрите, третий стих, второй стих, конец второго стиха, Павел говорит: «Которым и спасаетесь, если преподанную удерживаете так, как я благо...» Прошу прощения. Конец первого стиха. «В котором и утвердились». В Евангелии, в котором вы утвердились. То есть Павел призывает нас стоять твердо. Вы знаете, когда человек принимает Евангелие, впускает в сердце себе вот эту истину, да, что Христос умер вместо меня, что то наказание, которое было уготовано для меня, Он пришел, забрал и сказал: «Я вместо тебя умру, а ты живи. Я тебя воскрешу в последний день». Мы вот это если впустили, сделали, то происходит то, что Бог и обещал. То, что Петр говорил в день Пятидесятницы: «И получите дар Святого Духа». Он говорит: «Через покаяние к вам придет, спустится Дух Святой». То, чего в человеке нет от рождения, то, что мама с папой не могут дать. Святой Дух, который непостижимым, непонятным для нас образом приходит в человека, вселяется, и на свет появляется новый человек, духовный младенец. Он еще, как младенец, не твердо стоит на ногах. Он еще колеблется ветром мучений. Он еще слабенький. И вопрос для него утверждения в христианской вере, вопрос духовного роста, это, братья и сестры, вопрос жизни и смерти. В Ефесянам 4 главу, давайте немножко мы с вами посмотрим туда. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. «И Он, Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы, чтобы... мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Смотрите, о чем говорит Павел. Он говорит: Христос в церкви поставил пасторов, евангелистов, проповедников, учителей, душепопечителей. Мы раньше с вами проходили, дал дары Духа Святого. Для чего, братья и сестры? 12 стих. «К совершению святых на дело служения». То есть, иными словами говоря, для того, чтобы делать святых, делать духовно зрелых и ставить их на дело служения. То есть, все, кто трудится в теле Христа, все служители, Христос ставит одну задачу. Взращивайте. Берите вот этих вот духовных младенцев, которые покаялись, помогайте им расти, помогайте им утвердиться в вере, помогайте им, чтобы ножки их окрепли, чтобы они стали крепкими. Потому что дальше, смотрите, младенцы, какие они, колеблющиеся и увлекающиеся всяким ветром учения. Против них действуют ложные учения, против них лукавство человеков и хитрое искусство обольщения. И мы все знаем, у кого дети рождаются, насколько он этот маленький беззащитен, насколько нужна его поддержка, и мы думаем, у меня сейчас идет вот череда, это зима была, постоянно кто-то в семье болеет. Редкая неделя выдалась, чтобы мы были все здоровыми, да? И вот так вот думаешь, скорее бы они выросли уже, скорее бы они уже перестали болеть, чтобы перестать за них переживать, Вот. И немножко получить вот это вот облегчение. И духовный младенец, он тоже находится вот под этой опасностью болезней, умирания, да? То, о чем говорит Писание. Все направлено против него. Духовная борьба. Вы знаете, когда учился в военном училище, то у нас иногда старшекурсники так разыгрывали первокурсников. Когда те там примут присягу, только-только первые месяцы начинают служить, а старший курс тоже пятый, уже выпускники, они ночью возьмут под утро, когда все уже вроде бы дежурные спят, зайдут в канцелярию, оденут офицерскую шинель, фуражку так, форму, и приходят к первокурсникам, значит, дежурный по роте с просонья, и представляется офицером. Так, значит, товарищ курсант, ну-ка идите-ка сюда, я проверяющий такой-то, все. И вот эти первокурсники, значит, да, все, да, и начинают их, ну, как так, вот здесь не то, здесь почему не покрашено, здесь порядок не наведен. Дадут вот такой список, так, все устраните быстро, вам на время там до подъема там час осталось. И вот весь наряд там проверяющий пришел, утром командир рота приходит, они ему докладывают: товарищ командир, ночью приходил там проверяющий такой строгий, вот целый список дал, мы тут все. Он говорит: какой проверяющий, как его зовут, кто его зовут? Вот. Но этот розыгрыш он проходил только с первокурсниками. Потому что те на разводе стоят, они не смотрят, кто дежурным по училищу заступил, кто помощник, кто может прийти проверить, кто не может, понимаете? Они еще младенцы, их легко обмануть. Со старшекурсниками такое же не пройдет. Они придут, они уже знают, они уже разбираются, они уже посмотрят, скажут: ну-ка подожди, что-то я тебе не помню, да, что за проверяющий. Вот. Потому что они опытные. Нужно расти, братья и сестры. Вопрос жизни и смерти. И вторая причина, почему нужно младенцам духовно расти? Чтобы исполнить Божье повеление. Посмотрите, мы с вами прочитали, что Бог взращивает нас, чтобы мы созидали церковь, чтобы мы приносили плоды. В Евангелии от Иоанна Христос говорит: «Я лоза, а вы ветви. Всякую ветвь, не приносящую плода, Отец мой отрезает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Какой плод может принести младенец? У меня маленькие дети, я даже не могу попросить его молоток мне принести. Потому что попросишь что-нибудь сделать, обязательно сделает что-нибудь не так. Ждешь, когда он подрастет. Когда старшенький, все, его можно уже попросить, ему можно что-то поручить, он уже что-то сделает. И посмотрите два места, которые должны для нас с вами таким грозным предупреждением сегодня прозвучать. Евангелие от Матфея, 25 глава. Христос рассказывает притчу о талантах. И в конце он рассказывает, как рабы подходят к нему, приносят плоды, и господин их принимает. И вот с 25 стиха: «Подошел и получивший один талант, и сказал: господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь день и сеял, и собираешь день и рассыпал. И убоявшись, пошел и сокрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Подсему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сей, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Чтобы нам совершить какой-то труд во славу Божию, мы не должны быть младенцами. Мы должны быть зрелыми, твердыми, утвержденными в слове и готовыми на труд Божий. Еще одно место. Евреям 6 глава. Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых возделывается, получает благословение от Бога. Он говорит, если земля приносит плод, получает благословение, а производящая тернии и волчцы негодна и близка к проклятию, конец которого сожжение. Растите духовно, братья и сестры, чтобы приносить плод, чтобы трудиться во славу Божию. Но как? Как нам вырасти духовно? Какой путь? Какие инструменты для этого существуют? Что нужно младенцу, братья и сестры? пища нужна. Конечно, ему не нужны компьютеры, айпэды, игрушки. Ему нужно одно, ему нужна материнская грудь. Ему нужна, когда подрастет, что там, смеси, каши, супы и так далее. Больше его ничего в принципе не интересует. 1 Петра, 2 глава, 2 стих. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Уж, наверное, я не знаю, сотый раз слушайте, наверное, это уже все знают этот золотой стих, да? А вот такой вопрос. А что значит возлюбить, слово «возлюбить» Писание? Вообще слово «емкое» «возлюбить», да? Это и наслаждаться, получать радость, да? Любить. Вот у меня дети, они любят играть. Знаете, что я, как я чувствую, что они любят играть? Потому что любую свободную минутку они приходят и говорят: «Пап, можно поиграть?» А вот я уроки сделал, можно я сейчас поиграю немножко? И я понимаю, он любит играть. Он об этом постоянно думает. Даже он, когда делает уроки, он все равно сидит. Если минутка есть, он говорит: «У меня 5 минут, можно, пап, спрошу тебе?» Я думаю, ну сейчас отвечу, конечно. Спросит меня, что у него там не получается. Он говорит: «Ты знаешь, вот я там-то играл вот с этим вот роботом, и вот если...» Я говорю: «Сынок, на тебя перерыв, ну о чем-нибудь другом, можешь не об игрушках? Ты же сейчас тебе нельзя играть. Немножко расслабься». Вот понимаете, о чем хочу сказать, братья и сестры? Мы должны вот таким же образом стремиться к Слову. Вот если у нас, представьте, у вас есть возможность, вечером вы пришли, нет никаких обязанностей, у вас есть свобода. Вы можете делать то, что хотите. Что вы выберете? Человек, который... Кто-то выбирает посидеть. О, посмотрю телевизор, есть время, чтобы меня никто не трогал, да? Кто-то выберет почитать, кто-то выберет там в интернет сходить, да? Кто-то скажет: «Слушай, давно вот хотел там сходить в машине, что-то потянуть, посмотреть, помыть ее, попылесосить», да? То есть, смотрите, то, что у нас на сердце, есть то, что нам нравится, то мы и начинаем делать. И вот цель духовная, которую мы, каждый из вас, должны поставить перед собой и сказать: «Господи, вот в результате моего сейчас молитв, духовного роста, я должен дойти до такого состояния, чтобы когда у меня появилось полчаса, час свободного времени, у меня было вот это желание: открою я Библию, почитаю. Или поеду-ка я на домашнюю группу. Или возьму сейчас мою супругу, сядем-ка мы с ней вдвоем и почитаем». Посмотрите, есть такие примеры в Писании, 118-й Псалом, 103 стих. «Как сладки гортани мои слова твои, лучше меда устам моим, открывая уста мои и вздыхая, ибо заповеди твоих жажду». Вот это то, к чему мы должны дойти, то, что должно получить наслаждение. И я не... Знаете, вот Писание нам об этом говорит. Я могу поделиться с вами своим опытом. Когда сейчас вот приходит время, вот отработал, пришел с работы, какие-то дела делаешь с детьми, вот. И вот настает момент, когда после 10 вроде мы всех детей уложили, они уже все легли. И вот мы идем вдвоем с Жанной, садимся на кухне, открываем Писание. И вот эти 30-40 минут, иногда час мы размышляем, это вот, можно сказать, самое счастливое время во время вот прожитого дня. И я даже днем, когда на работе бывает трудно, я думаю: «Ну я вечером приду, мы посидим, поразмышляем». И это действительно такое наслаждение, когда ты открываешь для себя новые истины, когда Бог, он, ты вроде бы уже понял что-то, думаешь: «Я уже много чего хорошо знаю». В следующий раз открываешь, и вдруг Бог тебе открывает то, чего ты никогда не знал. И ты думаешь: «Господи, и это хочу, и это». И Господь говорит: «Хорошо, расти, завтра будет практическое занятие». Обязательно будет. Если мы открываем что-то теоретическое, да, то завтра ждите испытаний, чтобы на практике показать крепость веры. И вот я хотел бы сегодня призвать вас, задайте каждый себе вопрос: насколько вы любите Священное Писание? Насколько вы любите, и есть ли у вас систематическое изучение Слова? Самые разные могут быть формы. Читаете ли вы с женой, ходите ли вы на домашнюю группу, слушаете ли проповеди? Мы не берем сегодняшнее воскресное собрание, братья и сестры, это только чтобы, знаете, жизнь нас немножечко поддержать, ободрить, чтобы она теплилась. Но если вы хотите духовно расти, кроме собрания, у вас должно это обязательно быть. Вот мы все понимаем, я тут интересно, недавно беседовал с своим средним сыночком, ему скоро 5 лет будет, уже пора буквы учить. Я с ним сел, прежде чем начать буквы учить, рассказал ему, для чего это надо. Вот видишь, братики читают, интересно, мы тебе книжечку читаем, для этого надо буквы учить, ты научишься. Он, да, да, все понимаю. Ну, хорошо, пойдем, начнем учить. Не хочу. Вот, все понимает, но не делает. Потому что он хочет другому. Говорит, пап, я хочу поиграть. Что-то его стал, что-то мне попить захотелось, что-то мне покушать захотелось. Да? Проблем много. Дети, они прямолинейны, они открыты, они сразу говорят. Когда мы вырастаем, мы становимся мудрее, у нас есть богатый русский язык. Мы говорим, не получается. Да, мы хотим, да, брат, аминь. Не получается. И знаете, такое великое слово-то непонятно, да, кто виноват. Я не виноват, потому что не получается. Даже вообще никто не виноват. Просто так в жизни сложилось. Задумайтесь, если у вас не получается изучать слово Писания, может быть, причина-то совсем другая. И третье, что нужно сделать человеку, чтобы спасти, чтобы до конца пройти вот этот вот тернистый узкий путь в небесный Иерусалим, остаться верным Божьему Слову. Посмотрите второй стих. Я взял перевод из современного перевода. Смысл одинаковый. Я советовался со знатоками греческого языка, потому что меня немножко смутило, если только не напрасно уверовали. Но вот сказали, что вот в переводе РБО более точно он как бы передает. Ну, понятливо. Хотя смысл в греческом один и тот же. Весть, которой вы будете спасены, если будете твердо держаться того, что я вам возвестил. Если же нет, вы поверили напрасно. То есть, смотрите, Павел говорит, вы приняли Евангелие, вы в нем утвердились, теперь держитесь его. Если вы не будете держаться Евангелия, вы поверили напрасно. И твердо держаться Писания, братья и сестры, это важнейшее условие спасения. Посмотрите, если приняли Евангелие, прошедшее время стоит, утвердились, стоит прошедшее, потому что коринфяне и приняли, они утвердились на начатках учения Христова, то дальше идет, смотрите, спасаетесь, по-английски continuous такое время, да, действие, которое идет, которое продолжается, которое будет продолжаться. И непосредственное условие, он говорит, держитесь Евангелия, держитесь Писания. У протестантских церквей есть принцип, который придерживается, который декларируется, принцип sola scriptura, только Писание. 66 канонических книг – это и есть живое Божье Слово, которое мы признаем за авторитет, которое мы признаем за Божье Слово. И борьба с Писанием, вообще со Словом, она велась во все времена. И сжигали, императоры выпускали указы и приказывали церквам принести все священные свитки, чтобы потом их сжечь и уничтожить. Но один из самых таких, скажем, изощренных способов, знаете, это искажение. Это не только с Писанием. Даже и в жизни люди применяют такой способ. Когда-то, знаете, был хороший фильм, тот самый Мюнхгаузен. Кто его смотрел? Можете поднять руки, например, найти отца? Много, спасибо. Ну, я, кто не смотрел, расскажу. Все знаете барона Мюнхгаузена, выдумщика, да? И вот фильм по сценарию Григория Горина, я считаю, такой хороший фильм. История вот барона Мюнхгаузена, который жил, и все вот эти чудеса, которые описаны, они происходили действительно в его жизни. Он там утку подбивал через дымоход и на ядре летал, все. И люди вокруг него страшно им недовольны. Он своей прямотой вот это всем, он выбивается из общей колеи, да, и они вот с ним все постоянно боролись, как бы вот его сжечь. И в конце концов они выпускают полное собрание сочинений барона Мюнхгаузена. И он когда приехал, он выдвигает претензии, говорит, подождите, подождите, это что такое? Они говорят, прекрасная книжка, замечательная, мы о тебе написали, чтобы люди узнали. Он говорит, это не моя жизнь, она напудрена, причесана, урезана, вот. И говорит, это не я. Ему говорят, обыкновенная редакторская правка, понимаете? И тот же самый метод, который используется, используется со Священным Писанием. Добавить, убрать, сказать, что что-то новое открылось, как у свидетеля Иеговы. Они приходят и говорят, у нас новая Библия, вот только через 2000 лет Бог наконец-то открыл детям своим новую Библию, а то, которая была, это неправильная. И вот тут одним, скажем, таких... Я беседовал с несколькими людьми, они говорят, почему вы не верите вот преданиям, почему вы не верите, что вот мормонам явился там, например, ангел с неба и правда дал вот эти вот золотые скрижали, что они добавили. И знаете, есть такая теория, ну не теория, а объяснение, что церковь, и это и есть живое Слово Божие, И то, что, например, церковь живет по мере, как бы вот после укрепления церкви, Бог дает все новые и новые откровения, поэтому пишутся там предания, пишутся толкования. Но это тоже живое слово, которому тоже надо следовать, и можно, собственно, Писание понять только через предания. Но я бы хотел один момент обратить вас. Откровение. Давайте откроем книгу Откровения, первую главу, и прочитаем самое-самое начало. Смотрите. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Итак, первый вопрос. Кому написано Откровение? Рабам своим. Рабы Христовы – это те, которые покаялись, приняли Духа Святого. Это его дети, это его церковь. Посмотрите, Бог говорит, я пишу книгу вот для узкого контингента, для узкой аудитории. Я пишу для своих детей, я пишу для церкви. О чем эта книга? Чему надлежит быть вскоре? Как вы понимаете, время вскоре – это какое время? Первый век, третий, десятый, пятнадцатый, двадцатый. 14 апреля 2013 года входит в это? Входит. Ну, вижу, да, все согласны со мной. Абсолютно верно. Посмотрите. Иисус Христос начинает с семи светильников, с церквей, и заканчивается книга Откровения. Суд у великого белого престола. Иоанн говорит, я увидел Новый Иерусалим, сходящий с неба, украшенный как невеста. То есть до того момента практически сюда и 1 век, и 10, и 15, и 20, и еще все века, сколько Господь повелит жизни продолжаться на земле, они входят вот в это понятие вскоре. И тысячелетнее царство там описано. И далее. Посмотрите, Бог рассказал. Начинается Библия, вначале сотворил Бог небо и землю, и заканчивается картиной Нового Иерусалима. Это еще не произошло, Христос еще не пришел, церковь свою не забрал. И смотрите, что дальше, в самой последней главе, как Господь говорит. «И я, Иисус», 22 глава, 18 стих. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей». И если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Посмотрите, Господь говорит, я расскажу рабам моей церкви, чему надлежит быть до момента, когда будет Новый Иерусалим. А потом он берет и запечатывает вот это пророчество. Он говорит, вот к описанию того, что будет вскоре, не добавляйте и не убавляйте ничего. Иначе я отниму у вас святое участие, да? Все, что нам нужно знать, в Откровении открыто о будущем. Поэтому, кто бы ни приходил, в послании к Галатам Павел говорит, даже если ангел с неба придет, у них такая же проблема у Галатов была. И будет проповедовать. Или, говорит, даже я приду в следующий раз, Павел, и буду что-то другое вам проповедовать. Будет анафема. Проклят. Не верьте, не принимайте. И поэтому вот этот вот третье действие, третий принцип, которому мы должны придерживаться, верность Священному Писанию, братья и сестры, мы должны сохранить. Это то, что правильное, то, что истинно есть у нас. И давайте останемся этому верными. Потому что, смотрите, если только не так, Павел говорит, тогда вы напрасно поверили. Вы напрасно приняли, вы напрасно утверждались. Важно сохранить верность Божьему Слову. Итак, в конце я еще раз напомню, братья и сестры, что нужно сделать человеку, чтобы спастись. Первое – принять Евангелие, впустить его, сделать его своим. Ответить на призыв, что Бог хочет от нас. Второе, нужно утвердиться в христианской вере. Нужно расти духовно, нужно жить словом, любить слово, укрепляться, молиться, возрастать, становиться крепкими и твердыми. И третье, нужно быть верным Божьему слову. Аминь.